Здравствуйте, уважаемые радиослушатели «Эхо Перми», «Дневной разворот» на наших волнах 91.2 FM. Кто забыл, я думаю, многие из вас, читая анонсы на нашем сайте, уже знали о том, кто будет у нас сегодня в гостях. Александр Плющев, Татьяна Нильгауэр. Здравствуйте.
Да, здрасте.
Добрый день.
Здрасте.
И ближайшие минут 45 мы проведем, я проведу в замечательной компании, а вы в нашей компании все вместе.
А это Артем Жаворонков.
Если вдруг не узнали.
Да. Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Это обычно еще и звукорежиссеры поминают. Мы не придумывали специальных тем для обсуждения. Хотели просто поговорить. Я вот сейчас говорю о всей радиостанции «Эхо Перми», о всем ее творческом коллективе в моем лице. Расспрашивать есть о чем. Вопросов было заготовлено немало, но начну...
Потеряли.
Начну с самого простого. Вы представители эхо московского, носители той самой элитарной эховской культуры, но мы знаем из уст Алексея Венедиктова...
Мне введение не понравилось очень.
Подождите, доведу. Из уст Алексея Венедиктова о том, что таков принцип уж формирования творческого коллектива «Эхо», чтобы люди там были разные, с чаще всего даже диаметрально противоположными мнениями, которые, в принципе, в пылу горячки и борьбы могут вылиться в физическую расправу.
Мордобой.
Да. Так вот, есть ли факты подобного мордобоя и как... сегодня живет и чем живет сегодня эховский коллектив с учетом сложной геополитической обстановки, различных настроений, мнений, бурлит ли все внутри вот этого самого эховского цеха?
Если что, мы с Сашей друг другу ни разу морду не били.
Бурление-то есть, конечно, безусловно, как без бурлений. Но, во-первых, мне кажется, что это Таня более компетентно ответит, потому что она... Я напомню, чтобы наши радиослушатели, мало ли, они не в курсе наших внутренних каких-то, значит, регалий. Я сам никто и звать никак, вот, поскольку... Просто веду несколько программ по счастливой случайности на «Эхе Москвы» в Москве.
И новости.
И новости, да. А Татьяна Фельгенгауэр мало того, что ведет массу программ время от времени, она еще и большой административный работник. Она у нас заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и в курсе абсолютно всех внутренних процессов.
А сколько протекают вообще заместителей? Я знаю, что есть первый заместитель.
И 4.
Около 40.
На каждые 365 дней.
Да.
Ну, смотрите, есть два первых заместителя. Ответить все непросто. Есть Сергей Александрович Бунтман и Владимир Викторович Варфоломеев. Вот.
Которого мы потеряли в аэропорту Домодедово, прямо скажем. Откроем небольшую тайну нашим радиослушателям.
Нет, я просто тогда добавлю, что Александр и Татьяна приехали на юбилей «Эхо Перми», который состоялся в прошлое воскресенье, если смотреть календарно.
А мы только приехали.
Официальные мероприятия праздничные будут на протяжении... Они, кстати, идут в нашем эфире на протяжении всего года, и вот эта вот неделя, она такая юбилейная со всеми праздничными мероприятиями. И вот...
Извините, что я вас перебываю, Артем, глядишь, Казань через 2 месяца позовет.
Да.
У них там тоже юбилей.
Тоже 15 лет у них тоже?
Не, у них 10. По-моему. Какой-то очень урожайный год на «Эхе» в этот раз получается.
Надо, наверное, открутить назад этот маховик истории и посмотреть, что же было в том году. Аж столько «Эхо» пооткрывалось в одном...
Да, мы не так давно, опять же, с Татьяной Фельгенгауэр, мы вообще разъездные по юбилеям.
И заодно дуэтом предпочитаем выступать. У нас такой парный конферанс.
Представители «Эхо Москвы» на юбилеях «Эхо Москвы» же. Вот. Было 15 лет, и мы там вот были. Ну, так вот, да, мы прервались, надо сказать, в своем рассказе о бурлениях на радиостанциях Москвы.
Так что ты попытался все скинуть на меня, но я не буду ничего говорить про бурление, потому что я считаю, что вне зависимости от политической ситуации в стране, на радиостанциях Москвы все живут довольно дружно. Хотя, конечно, у нас разные есть точки зрения, и иногда в корреспондентской просто гремит голос Алексея Осина, который один против 5 корреспондентов, и обсуждают они, ну, скажем...
Ну, Алексей Осин на этом фоне такой государственник, да?
Да.
Но он не одинок, надо сказать, там в этом.
Нет, ну смотри, если нет Лёши Голубева,
вот,
если нет Лёши Голубева, а есть другие корреспонденты, то Лёха там бьется один против пятерых. Вот, если есть Лёша Голубев, тогда вот их уже становится двое. Но у Алексея Голубева он так немножечко, у него своя тема.
Она такая скорее имперская, не то что государственническая, сколько скорее имперская.
Ну, все спорят, всем интересно, при этом все друг друга любят. И если, например, на Лёшу Голубева наезжают какие-то либо слушатели, либо ньюсмейкеры, либо наши комментаторы, то все сотрудники «Эхо Москвы» стеной просто стоят и говорят: «Голубева нашего не замай». Это его точка зрения, он всегда очень корректно ее отстаивает, он всегда ее аргументирует. Поэтому человека не трогайте. Он имеет право на свою точку зрения. Что это за вот это правильно, это неправильно, это вот это можно, это нельзя. Все можно. Все, что в рамках Уголовного кодекса, все можно. У нас свобода слова, она одинаковая свобода и одинаковое слово для всех, вне зависимости от их взглядов.
А где эта грань тогда личного мнения и мнения, которое можно истолковать как мнение, высказанное от лица редакции? Ведь очень многие слушатели даже здесь, в Перми, говорят о том, что мы эховцы. Ну, в самом широком смысле этого слова, включая туда и пермяков, и москвичей, мы все пятая колонна. Вот это то самое врадежское радио.
Вы хотите, чтобы главный редактор выстраивал всю редакцию и говорил: значит, вот про эту тему мы думаем так, а вот про эту тему мы думаем вот так. У нас был один раз...
Ну, или можете себе представить более сложную схему, прости, что прервал тебя прямо на самом интересном месте на примере. Вот, можете себе представить, что специально отбирают людей, которые типа заранее знают, ну, как бы, как-то разделяют там систему ценностей и так далее. Ну, конечно, это невозможно реально себе представить.
Один раз у нас была такой вот прям довольно бурная дискуссия, когда были выборы.
Помнишь? А, да, была история.
Вот,
да.
Тогда главный редактор очень мягко обратил
внимание... Были выборы московского мэра.
Да, тогда он очень мягко обратил внимание ведущих на то, что вы имеете полное право поддерживать кого-то, тра-та-та, но эфир — это эфир. Значит, не надо в открытую топить за какого-то кандидата. Вы можете один раз там... как-то вот один раз за всю кампанию сказать, за кого вы проголосуете.
Ну, кстати, я, ты знаешь, на самом деле прочитал одно из интервью Алексея Венедиктова, у него там спрашивают: а вот в вашем эфире, значит, Доренко там агитировал там за одного из кандидатов. На что Венедиктов почему-то сказал: а Плющев агитировал за другого. Я понимаю, что он хотел привести просто пример, но я сам с большим удивлением узнал, что я за кого-то агитировал.
Не, вообще в большей степени мы с Сашкой как раз огребали от сторонников одного из кандидатов.
Да, это правда, да.
Огребали по полной. Вот. Но нам не привыкать. На самом деле, нами недовольны все абсолютно.
Это очень хорошо. Вот это прям...
И слава богу.
Это довольно трудно переживать, на самом деле.
То есть вызывать эмоции, даже негативные, это лучше, чем не вызывать никаких.
Лучше негативные.
Да, да. Это правда. Но смотри, тут такая история. Конечно, всем нравится, чтобы их любили. Мы тоже любим, когда нас любят. Вот тут приходим, тут тебе и воды налили, смотри, и, значит, письмо слушатель наш написал нам, и Тане даже кружку подарили. Мы, конечно, нам очень нравится, безусловно. И, конечно, мы бы все хотели, чтобы слушатели нас любили. Но так не бывает. Вот. И там слушатели, или там читатели в блогах, там где-то ньюсмейкеры. Да-да-да. Вот. Понятное дело, что они будут... А каждый человек ищет, к чему бы привязаться, условно говоря, да, за что покритиковать. Ну, бесконфликтная жизнь неинтересна. И мы ищем конфликт в литературном, я сейчас в смысле этого слова говорю, то есть то, что нам позволяет как бы скрасить и сделать интересной нашу жизнь. Если мы вызываем конфликт у двух противоборствующих сторон, как минимум, да, в любом моменте, мне кажется, вот я лично, собственную задачу, я за все радио не могу говорить и не хочу, самое что главное. Вот, я свою задачу считаю выполненной, прямо даже, ну, это какое-то счастье, что обе конфликтующие стороны вдруг находят общую точку соприкосновения.
В ненависти к Плющеву.
Да, вот, да. Ну, например, там, или к «Эху Москвы», или там к Татьяне Флигенгауэр, неважно.
Ну да, потому что если одна из сторон говорит: блин, так здорово, вау, это значит, что ты невольно им подыграл. Мы не хотим никому подыгрывать.
А может, и вольно, что совсем
вольно,
плохо.
Да, но это совсем некрасиво.
Нет, ну, Тань, я можно на «ты» в эфире, несмотря... Конечно. Мы уже перешли, просто мы тут... Я в аэропорту, конечно, ребят встречал.
Ты прям сразу такой: а мы на «ты».
Очень часто приходится брать интервью, когда нет противоборствующих сторон, когда есть ты и интервьюируемый.
Ну да.
Вот в этом случае ведь допускается... Да, вот в этом же случае допускается, что этот самый интервьюируемый, может, и не показав всех своих эмоций, в конечном итоге выдохнул, сказал, ох, как было хорошо, мне так понравилось.
Может, может, да, это, наверное, не очень здорово.
Но здесь, вот, на самом деле, я, опять же, вот не берусь сказать за всех, но мне кажется, каждый ведущий выбирает свой стиль общения. Я вот, например, стараюсь не занимать сторону какую-то. То есть я не считаю своей работой оппонировать ему в любом случае, вне зависимости от того, согласна я с ним или нет. Вот спор ради спора я не люблю, не понимаю и не умею.
А спор как, как жанр вообще возможен в таком разговорном?
Если я ведущий, нет. Нет, ну, то есть я могу поспорить в чем-то, конечно, если мне что-то непонятно, если я вижу какие-то противоречия, несостыковки, я на них обращу внимание, безусловно. Но становиться стороной в споре я не буду.
Я лично предпочитаю, конечно же, оппонировать вопросом. То есть либо задать вопрос, либо что. Опять же, у меня нет задачи непременно переубедить. Вообще переубедить, я считаю, вообще никого невозможно. В принципе, каждый у нас всегда остается при своем мнении. Конечно. Переубедить можно только того, кто хочет переубедиться. Таких людей очень мало. Вот, значит, я отдаю аргументацию какую-то противную слушателям, потому что у нас все эфиры, как правило, интерактивны. Ну, кроме
манипулируя тех, информацией, тех, же можно притащить на свою сторону?
Тех, которые в записи эфиров, манипулируя информацию, кому можно притащить?
Ну, тех же самых слушателей, поставив их на свою сторону, грамотно
нет,
заданным
вопросом. Мы сейчас говорим о том, вот, что смотрите, как ты берешь интервью.
Да, вот про интервью. То есть, если, допустим, предположим, у человека очень похожие взгляды с моими, допустим. Да, и я иногда слушаю эфиры на нашей радиостанции, на других, и когда, в общем, там дико елейно все, и, в общем, как только у людей расходятся взгляды, там прям вообще спор до невозможности. Мне оба жанра не близки. Вот, я стараюсь немножечко отстраняться, оппонировать вопросами. Опять же, это в каких-то рамках. Во-первых, тут две вещи для меня важные. Первое – это не спор ради спора, то, о чем Таня сказала, не обязательное выведение человека из себя. Да? А второе – это не базар. Вот когда эфир превращается в базар, по вине ли, ну, вообще всегда ведущий надо, по-любому, это безусловно. Другое дело, кто провоцирует. Иногда это ведущий может спровоцировать базар, когда он постоянно, не давая ответить, обрывает, выдвигает контраргументы, значит, задает контрвопросы.
Да, не слушает.
Абсолютно не слушает, да, и так далее. Это первая вещь. И вторая, когда это провоцирует гость. Когда гость не дает тебе задать вопрос, например, у меня недавно был такой эфир, это, надо сказать, вот я 20 лет проведя в эфире и беря интервью примерно столько же лет, я до сих пор не могу привыкнуть к базару. И вот меня это абсолютно обезоруживает. Я, может быть, в этом смысле не профессионал, я не могу прекратить базар.
Ну, ты предвосхитил мой вопрос. Я как
особенно,
раз...
когда женщина базарит.
А пример, вот фамилию человека, с которым...
Я думаю, что постоянные слушатели, вот, которые слушают, они понимают, о каком человеке я сказал. Вот, так, ну как, это ты записал себе в ошибку, и даже, можно сказать, может быть, некоторым образом живешь с этим и переживаешь, и возвращаешь, это стресс. Вот, но, конечно, ты ставишь себе целью при ближайшей возможности исправить это дело, насколько возможно. У меня вот таких эфиров, на самом деле, за последнее там время, когда там помоложе, то там много такого было. Вот. А вот за последнее время у меня было таких два, вот, которые я считаю провальным, именно из-за того, что начался базар, и я не смог его, вот, реально не сообразил, каким образом там его можно прекратить или как-то направить нужное для себя русло. Поэтому, ну, вот так. Поэтому я, с вашего позволения, без фамилий.
Хорошо. Без проблем. Вы продекларировали оба как-то вот принципы, на которых строите свое эфирное поведение. И пусть даже без фамилии, но пример от тебя, Саш, прозвучал. Таня, а был ли у тебя такой пример, когда ты абсолютно была обезоружена ситуацией, гостем, вопросами?
Да. Это когда я был у тебя в особом мнении.
Ой, нет. А мне кажется, слушай, мне кажется, это стало началом нашего плодотворного чудесного союза. Да, у нас просто с Сашкой была очень смешная история. Вернее, как смешная, это сейчас она нам смешная. В тот момент я была в панике. Был эфир основной, эховский, на Петербург. Алексей Алексеевич брал интервью у Валентины Матвиенко, которая в то время работала губернатором Санкт-Петербурга, и вот оттуда шел прямой эфир, а у нас программа «Особое мнение» выходила только на RTVI. Если вы знаете, у нас вот есть
да,
телевизионный параллельный эфир. гость, который должен был прийти ко мне в 5 часов на программу «Особое мнение», забыл. В редакции нет никого. Иногда бывает так, что гости забывают, опаздывают, еще что-то. В такой ситуации есть один вариант развития событий. Если там до эфира 30-20 минут, то ты срочно звонишь какому-то человеку безотказному, который очень любит эхо и который подходит под формат «Эхо Москвы», и который может случайно оказаться где-то рядом. Либо ты бежишь по коридору и заглядываешь во все комнаты, кто где сидит. И кого ты можешь вытащить. То есть там условно Венедиктов, Бунтман, если в редакции Гонопольский, или кто-то там случайно зашел там по каким-то делам, ты его тащишь в студию, там, не знаю, там Рыжков шатается по коридору там и готовит историческую программу. Ты его загребаешь в охапку, говоришь: «Вова, спасай», сажаешь и, значит, ведешь с ним «Особое мнение». А тут никого не было, вообще никого.
И
то есть настолько никого.
Настолько никого, что пришлось брать меня.
Ну да, вообще это нестандартно. То есть «Особое мнение» Плющева, это, в общем, мы там подзажгли.
Было первый и последний раз.
Да, но нас еще, конечно, немножечко сгубило ощущение безнаказанности. Потому что
вы знали, что
радиоэфира нет. Это идет только на RTV.
Зрители в Израиле были весьма обескуражены.
Очень важные зрители в Израиле были очень сильно обескуражены. Но я на самом деле хотела не этот пример привести. Если говорить в целом из таких сложных эфиров, мне очень сложно вести эфиры с друзьями. Вот когда приходит человек, с которым у меня хорошие приятельские отношения, и вот он садится напротив меня, и мне надо вот тут вот так вот опустить какое-то специальное стекло и сказать, что там: «Чувак, сейчас будем работать». И мы работаем. Да, в перерыве мы опять...
Хи-хи-ха-ха.
Да, а потом мы опять и опять работаем. Очень тяжело и не всегда получается. Вот есть люди, с которыми у меня не получается.
Кто, например?
Плющ в соведущий, это ничтово. Ну, с Плющем, во-первых, у меня с Плющем всегда все получается. Сложно, не знаю, ну вот когда Навальный приходил, мне было с ним сложно, потому что мы с ним 9 лет знакомы еще со времен его работы на «Эхо Москвы». Мне с ним очень сложно. А потом он еще ходит и конючит: «Что я у тебя каким-то националистом получился?» Говорит: «Ну, Леша, ты как бы тогда фильтруй базар». Не знаю, разные бывают люди, с которыми ты приятельствуешь. Вот так вот, чтобы обескураживало именно, это была программа «Клинч», я ее запомню на всю жизнь, когда Владимир Жириновский и Матвей Гонопольский в моей программе, где должна была быть модератором. Uh-huh. Понятно, что клинч подразумевает «подыш-подыш». Uh-huh. Гости Жириновский и Гонопольский. Тема «Историческое наследие Владимира Путина».
Они не подрались там, я надеюсь? Матвей Гонопольский-то
такой... Они очень громко кричали. Крупный? Я не могла никаким образом их угомонить.
Ну, базар то,
при
о чем
этом,
я говорю.
Это был телевизионный параллельный эфир. Я сидела абсолютно пунцово, особенно после ситуации, когда Гонопольский начал очень так как-то азартно говорить: «Ну что, Владимир Вольфович, ну вы же любите всякие русские пословицы и поговорки. Знаете, как вот говорят про таких, как вы?» Я сейчас не берусь точно цитировать, ну там типа...
Близко к тексту.
Близко к тексту. «Знаете, как называют таких вот, как вы, да? Знаете такую пословицу? И рыбку съесть, и...» Я такая: «И на трамвае покататься». Он говорит: «Нет, там по-другому дальше. Знаете, как, Владимир Вольфович?»
То есть Гонопольский еще тот провокатор, да?
Конечно. И Владимир Вольфович радостно говорит: «Как там дальше?»
У нас вот до федеральных коллег, до ваших непосредственных, 4 минуты, но у нас реклама.
Слушай, давайте мы проведем.
Наша кормилица. Кормилица.
Переключаться.
Эхо Перми. Реклама.
Внимание, полезная информация для покупателей. Торговые комплексы центрального рынка работают ежедневно с 8 до 20 часов без выходных.
Аэропорт. Тысячи деловых партнеров встречаются в этом месте, но не вступают в переговоры, ведь они не представлены друг другу. Но это легко исправить. Аэропорт Пермь. Журнал для тех, кто любит летать.
27 сентября ЗАО «Кинмарк», город Санкт-Петербург, будет осуществлять перевозку негабаритных грузов по маршруту: причал Нижние Муллы, Гледеновский тракт, Казанский тракт, Гамовский тракт, Лукойл Пнос, с временным ограничением движения на отдельных участках продолжительностью от 1 до 5 часов. Приносим извинения за возможные неудобства.
Пермский разворот.
Продолжается дневной разворот. Мы в прямом эфире, дорогие друзья. И в прямом эфире, в прямом пермском эфире Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Спасибо.
Да, так, да, да, я неправильно произнес фамилию. Да, расскажу историю. Значит, Владимир Вольфович абсолютно на голубом глазу рассказывает, как там правильно это пословица. И я
прямой эфир.
Прямой эфир, в котором звучит мат. Я сижу...
Ну, что, до закона было, я так понимаю.
Чувствую себя дурой полнейшей, потому что я ничего не могу в этой ситуации сделать. Я говорю, большое спасибо, мне радостно там, что вы такие все осведомленные, давайте дальше. На что Гонопольский говорит, ну, надо же, какой вы смелый. А давайте еще разочек, слабо? И я успеваю только сказать, пожалуйста, не надо. И Жириновский, еще разочек эту пословицу в эфире. Я уже плохо помню.
С матом как положено.
Да, с матом как положено. Я плохо уже помню, как я довела тот эфир, но вот это вот ощущение ужаса, что ситуация полностью вышла из-под моего контроля в моей программе, где я должна быть модератором, где я должна ограничивать как-то людей, и где мои крики, что я сейчас вам обоим выключу микрофон, потому что вы задолбали, никакого не имеют эффекта, это просто страшно.
Ну, а последствия исключительно морального характера потом? Ну, или конечно, Венедиктов может прийти, погрозить пальцами и сказать, так, ты что, совсем что ли?
Алексей Алексеевич посмеялся, конечно, когда я ему это все излагала в красках. Вот. И он скорее посмеялся, он говорит, ну, типа, ну, а что ты хотел? Когда ты научишься справляться с Гонопольским? Вот 3 года я училась справляться с Матвеем Юрьевичем Гонопольским в утреннем эфире. И мне кажется, что никто не может этому научиться. Ну, или я, может быть, просто как-то...
Мне бы очень хотелось сейчас раскрыть вас для наших слушателей, вот, что называется, с самого начала, биографически. Любой желающий, я думаю, наши постоянные слушатели уже сходили на сайт, в Википедии посмотрели, почитали. Ну уж, коль вы здесь, с чего все началось-то? Почему именно радио, почему именно «Эхо Москвы», там, это позже, но все-таки, почему именно СМИ, почему не инженер или актриса?
Актриса Татьяна.
Татьяна, да.
Я сегодня хорошо изображала в самолете.
Прекрасно.
Нет, я прошу прощения, просто
нам
чуть поближе микрофон.
Да,
нет,
на новости
я вот уйти. Могу принять решение и забить нашим эфиром московский, ведь часть Москвы здесь.
А, вот давайте, круто!
Чуть поближе, пожалуйста, на микрофон, потому что у нас не слышно.
Да, тогда сейчас я его подвину так, чтобы не было и на Сашу удобно смотреть.
Эфир наш.
И разговаривать. Я и хотела, ну, не актриса, я никогда не хотела быть, странно, наверное. Я хотела быть журналистом всегда. Мой отчим, с которым я выросла, он журналист, очень известный военный обозреватель. В то время вообще была просто золотая пора. Было и нормальное телевидение, и... НТВ,
а такое старое, значит нормальное?
Нормальное — это значит без топ-листов, по темам и по гостям. Это значит, что было интересно, классно, были журналисты, которые болели за дело, которым они занимаются. И я выросла практически под Бетакамами, я видела эти бесконечные интервью, видела этих журналистов, которые приезжали, видела эти журналистские тусовки, и как-то вот...
Судьба твоя была предопределена.
Да, это было совершенно очевидно, и я вот, говорит, я знала, что я хочу быть журналистом. Но, конечно, 16 лет, какие девочки, они все такие романтичные, им хочется чего-то такого. Вот не актрисы, конечно, мне очень хотелось пойти работать, и мне казалось, что это тоже журналистика, мне хотелось пойти работать VJ-ем на MTV. Вот я прям таки, я мечтала об этом, никак не понимала, как это можно сделать. Ну, там, или на Муз-ТВ, потому что в то время, в принципе, у Муз-ТВ тоже были такие интересные штучки. Но, конечно, они сильно проигрывали Зосимовскому MTV, но не суть. Я увидела объявление, что, типа, вот мы проводим летний набор, как раз я была после 10 класса, летний набор в школу виджеев, Муз-ТВ, тра-та-та, приходи пройти конкурс, и, может быть, ты станешь одним из тех счастливчиков, которого увидит миллион. И я, никому ничего не сказав, записалась на это собеседование, пришла, прошла один тур, второй тур, третий тур. И мне говорят, ну и так народ отсеивается, а я все остаюсь и остаюсь. И в какой-то момент там говорят, что все классно, супер, здорово, приходи с родителями, будем договариваться. И я понимаю, что, наверное, придется рассказать родителям, что я тут на этой фигню этой занимаюсь. А мама была в командировке, и это... Мне кажется,
мама была против?
Нет, мама никогда не против. Мама всегда меня во всем поддерживает и очень так мягко спрашивает. Вот как Александр оппонирует вопросами, мне мама тоже, она вопросами оппонирует. Она никогда прямо не говорит, там, ты не права. Она говорит, ты Вот,
ты думаешь,
вот
ты права?
Нет, он говорит, ты, а вот этот момент ты обдумала, да, вот этот вот аспект, ты обратил на него внимание или нет? Там, ты хорошо подумала? Может быть, ты не будешь торопиться? Вот. И то, что мама была в командировке, мне кажется, сыграло решающую роль, потому что был отчим таких очень строгих нравов, и я к нему пришла, говорю, вот так и так. Он приподнял так брови, говорит, журналистика очень хорошо. Причем здесь музыкальное телевидение? Я говорю, ну как, ты не понимаешь, вау, вау. Он говорит, хорошо, давай съездим. Я не буду говорить тебе нет, давай съездим. Мы туда съездили, ему сказали, какая замечательная, чудесная, талантливая, все, вау. Он говорит, да, супер, я это все сам знаю про свою дочь. Сколько? Я, ну что? Он говорит, ну сколько, сколько? Я не называю там какую-то совершенно заоблачную цену. На что он смеется, говорит, вы знаете, если моя дочь захочет стать журналистом, она это сделает, как бы, и вот... Вот, и мы уезжаем, 3 дня рыданий, все. Он говорит, знаешь что, если ты действительно хочешь стать журналистом, если ты вообще хочешь понять, что это такое, как это, давай я тебя отведу к Венедиктову. Он каждое лето набирает толпу молодежи, это происходит до сих пор, и ты хотя бы посмотришь. И мы пришли к Алексею Алексеевичу, который так на меня посмотрел, мне было 16 лет, выглядела я лет на 13, такая пигалица вот такая вот. Он говорит, ну вообще-то у меня тут, конечно, не детский сад. Я не уверен, что она когда очень маленькая для «Эхо Москвы», но очень маленькая. Ну, ладно, как бы на какое-то время, пока лето. Вот. Ну, я пришла, и что-то как-то вот уже...
Зацепилась 10 вот лет?
Как-то 13
Сколько? 13, да.
13 лет как-то. То есть я уходила, чтобы поступить в институт, отучиться первый курс. После первого курса вернулась, и вот и все.
И вот, очень да, здесь... И,
как-то вот, так вот все логично развивалось, и сейчас...
Немногие, я думаю, редактора. Желающие работать на «Эхе» могут похвастаться тем, что их очень просто спокойно привести к Венедиктову и сказать, так вот, попробуй себя. И нет ли здесь какого подвоха?
О, вы знаете, я...
Ты,
очень,
ну,
да, я... Да, я прошу прощения, это у меня...
Профессиональный.
Побочный эффект, да, от работы. Я первое время постоянно выслушивала про то, что вот, папа привел, конечно, ой, да что это, да кто это. И вообще часто очень сталкивалась, типа, ну ты как бы... Но при этом я хочу сказать, что мой отчим самый строгий мой слушатель и самый, ну то есть как бы человек, который судит по гамбургскому счету. И у Алексея Алексеевича тоже как бы особо не забалуешь. А уж у Владимира Викторовича Варфоломеева вообще не забалуешь. То есть я с дедовщиной эховской, она у нас есть, сталкивалась на каждом своем этапе. Когда я была инфореферентом и по телефону там записывала какие-то интервью, когда я стала корреспондентом и сама стала делать какие-то материалы.
Ты начинала с самых низов эхо.
Я, ну, вот весь путь я прошла. Когда я стала выпускающим редактором, когда я стала ведущим, и даже когда я стала заместителем главного редактора, мне все равно пришлось заново через какой-то небольшой этап этой дедовщины
вот
пройти.
Это вот административная работа сейчас... Некий статус внутренний, иерархический, эхо, он накладывает какой-то отпечаток? Есть там кто-то, кто постарше и находится в непосредственном подчинении, говорит, так, Генгауэр, не забывайся, у тебя возраст-то какой? Нет этого? Или тут именно профессионализм на первом?
Да у меня нет никого в подчинении.
А как же тогда разговор? А зачем тогда нужны?
Я думал, ты скажешь, что да нет у меня никакого возраста.
У меня нет никакого возраста, у меня нет никого в подчинении. У меня есть нормальные отношения с сотрудниками. У нас бывают разные ситуации. Ну, да, возможно, не все меня любят, но ну, так бывает, к сожалению. Да, я от этого страдаю. Правда.
И творческие.
Ну, меня Плющев любит за то. Да,
да?
Плющев?
Да, да.
Это компенсирует,
да, это точно,
все.
Он за все время
я
шутит,
за тебя, конечно.
Каждый раз, когда я начинаю что-нибудь там выпендриваться по поводу, там, что я там то, а я это, Саша Патмин говорит, я за тебя.
Мы
и я прям
тебя,
сразу, конечно, такая, типа, ну все, я пошла.
Я обращусь к нашим слушателям. Друзья, мы же не призывали никого звонить, и поэтому не занимайте, пожалуйста, линию.
Чего звоните?
Тут прямо у нас программа...
Перестаньте хулиганить, это квартира.
У меня вопрос, который мне бы хотелось задать вам обоим. В отношениях, ну, наверное, к Александру в меньшей степени, да, относится, потому что у тебя есть еще кое-что, кроме эхо, да, так или иначе.
По мелочи, да.
Какие творческие планы в рамках эхо вообще? Вот что можно ставить перед собой, работая заместителем главного редактора на эхе? Знаешь, что главным редактором, в принципе, сегодня, очевидно, кроме как Венедиктова, никто из слушателей эхо никого не воспринимает. Куда расти? Провокационный вопрос?
Во-первых, всегда есть куда расти.
В сторону от эхо.
Нет, видимо. Почему? Внутри эхо тоже всегда есть куда расти. Ну вот смотрите, у меня, например, я считаю, что главная вообще моя работа последних нескольких месяцев, может быть, ну не полугода, но там месяцев пяти, это дневной эфир. Дневной эфир, который мы переделали. Вот я считаю, что это проект, который я вела, взращивала, которому я привлекала всех чудесных, талантливых и желающих что-то сделать и придумать.
А это какой промежуток
людей?
Времени?
Вот дневной. Теперь с 2 до 5.
Москвы.
Раньше он был с 3 до 5 по Москве, а теперь он с 2 до 5 по Москве. Соответственно, у вас это с 4 до 7.
До 7, да.
Вот. То есть это большой 3-часовой слот дневного эфира, который надо было придумать, перепридумать, реализовать и понять, что на бумаге, как говорится, не видны овраги, и то, что мы придумывали в эфире, совсем по-другому будет выглядеть. Вот, пожалуйста, я считаю, что это рост, да, когда ты берешь и что-то там делаешь. Или вот такие спецпроекты, как наш автопробег. Это тоже это шаг вперед. Потому что я себе в актив могу записать, что «А еще я могу сделать вот такой вот спецпроект». Или, например, там несколько лет подряд я делала рейтинги там ставлятельных женщин, рейтинг правительства. Это совершенно адская работа. Я ее умею делать теперь. Поэтому нахи всегда есть куда расти. Вопрос, хочешь ты этого или нет? Ты предлагаешь что-то главному редактору? Ты можешь что-то сделать или ты не можешь? У Саши, я считаю, ну сейчас он, наверное, больше расскажет сам уже, наконец, что-нибудь. Это
я готов тебя слушать круглосуточно, Тань.
Нет, говори.
Ну, ты знаешь, на самом деле у меня иной немножечко путь, потому что я сознательно всегда отказывался от любых предложений и инициатив по административному росту. Я люблю всякие творческие штуки.
Я тоже люблю творческие штуки. Ну, и административные,
мне удалось. Я как с организаторской жилкой у меня не очень.
Википедия говорит о том, что тебя на эхо привел Дмитрий Пинскер.
Да, Дим Пинскер. То есть я тоже не без блата попал, надо сказать.
Получается, что
на
так.
Эхо. Вот. Дима работал тогда парламентским корреспондентом и ведущим на «Эхе Москвы». Мы учились в одном университете, тогда институте, и работали в одной газете «Менделеевец». Вот. Ну и, собственно, как-то там познакомились. И однажды... Он долго обещал, кстати, обещал долго-долго, и 2 года, наверное, я ходил и конючил, когда он, наконец, меня сводит. Но были какие-то причины, которые этому мешали, а потом однажды он, когда меня уже чуть не выперли из института, вот, он сказал, ну, приходи попробоваться. Я пришел, попробовался и в тот же...
С факультета химической технологии силикатов, да, из института?
Да.
Да. Круто, к журналистике имеет вот самое непосредственное отношение, наверное,
да,
ну, творческая часть.
Да не, на самом деле это все просто в то время было, потому что вообще самые такие гуманитарии, главное, вот что там КВНщики, что как раз журналисты, писатели, всякие люди вот такого плана, они все как раз самые технариты и были.
Или естественные науки.
Потому что тогда... Это конец 80-х годов, начало 90-х, и университеты были убежищем от армии. И в Москве таких было ровно 6 институтов, вот, в которые поступать. Еще найди тот, в котором есть броня от армии, в котором не надо сдавать физику. Ну, например, вот у меня была такая задача. Такой был ровно 1. Я туда и пошел, собственно говоря. Ну, вот так я и попал. Я пришел попробоваться, почитал новости, в 3-4 часа вышел в эфир, или в 4, в 5, я уже не помню. Вот, ну, так, собственно, там до сих пор новости и читаю, в том числе, помимо всего прочего. Вот, и какие-то о том, как куда расти, ну вот когда-то предлагаешь сам, когда-то предлагает Венедиктов. Вот, в частности, ночной эфир предложил Венедиктов. Он до сих пор, как мне кажется, не Венедиктов, а эфир. Образовывается и лепится.
Лепится не в прямом эфире? В прямом эфире?
Ну, частично да, конечно. Частично нет. То есть частично я что-то придумываю. Наверное, 9 десятых из того, что я придумал, не пошло вообще. Ну, то есть ты пробуешь, не идет. Пробуешь, ты чувствуешь, что нет фидбэка. Может быть, там не первый раз, не второй, не в третий. Ну, не идет. Хорошо. Значит, ты бросил эту идею, занимаешься другими. Часто что-то слушатели подсказывают. Часто это получается вообще спонтанно совершенно. И катит, и дальше идет. Ну, вот. Поэтому ну, я так и называю, что мы со слушателями сами конструируем этот радиотеатр. Вот. И так и делаем. Так, таким образом отвечаю на твой вопрос.
Гаджетомания тогда в этой части — это параллельное увлечение. Ведь, опять же, я все ссылаюсь на Википедию сейчас, потому что...
Там написано, что я гаджетоман?
Нет, там написано, что в 98-м году у Плющева появился персональный компьютер и доступ в интернет. Там стоит точка, но, я думаю, там многоточие. И началось...
Ну да, да и сразу программа Ихонет появилась. Именно это одно стало следствием
сейчас
другого.
Сейчас точка, да, есть программа? Ведь...
Сейчас даже есть программа Ихонет, только ведет ее Ирина Баблоян, уже третья ведущая этой программы. Вот,
Рождена она была тобой.
Да, мы придумали с Венедиктовым вместе.
Программа не Ирина Баблоян.
Ну, само собой.
У нее отчество Арамовна, да.
Значит, это для конспирации, Саша.
Короче говоря, что? Мы тогда стало очевидно, что интернет становится каким-то значительным фактором нашей жизни. Вот. И я пришел к Венедикту и говорю, вообще надо как-то об интернете рассказывать. Он говорит, не, об интернете не надо, сказал он. И такую сделал паузу, я думаю, ну все. Ну если Венедиктов уже не видит вот этой очевидной тенденции, ну что вообще здесь можно? Как... Он сказал, нет, надо о сайтах. сказал я. Хорошо. Вот. Он говорит, вот да, придумаем так, да, попроще что-нибудь, чуть попроще надо такое. Вот, допустим, один день, один сайт. Нормально? Вообще зашибись начальник. Так и появилось. 11 лет я каждый день по одному сайту рассказывал.
Вот. Все, продолжайте.
Сайты уже закончились, главное.
Ирина Баблоян каким-то образом находит. Я иногда присылаю какие-то интересные.
Не, ну и да. Ну вообще сайты стремительно заканчиваются. Надо уже на эпсы переходить.
Да надо уж давно надо. Но почему-то все до сих пор за сайты держатся. Не знаю, у нас на радиации.
Ну, как-то очень быстро о творческих своих этапах жизни ты рассказал. Вот.
Ну, что, вот отвечая на твой вопрос, что такое гаджетомания, ну, ты постепенно втягиваешь. То есть, получается, что ты начинаешь обозревать интернет.
На минуточку, да, ты неоднократный лауреат премии «Ротор». Да?
Да, да, Ротоп она называется. Ну, она и Ротор тоже. Но это в интернете такая узкая, на самом деле.
Потоп ее как только не
называют. Да, 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 совершенно верно. Это такая узкая, отраслевая очень премия. Ну,
это вот как раз, видимо, тот случай, когда он очень популярен в кругу своих друзей, не будь он знаменитым радиоведущим и телеведущим. А сотрудничество с Вести 24, есть такое идеологическое противостояние сейчас, есть канал пропаганды, несмотря...
Россия 24. Раньше были Вести 24, все правильно. Ну, смысл был такой.
Я готовился к программе.
Смотри, Артем, смысл был такой. И тогда, надо сказать, это противостояние было. И у Венедиктова возникли вопросы, и там возникли вопросы. Но как-то пять лет мы умели преодолевать эти разногласия везде, делать нормальную программу, которая не была идеологически ангажирована никак, вот, и при этом умела рассказывать в том числе и о политических новостях через, ну, там был рейтинг в интернете, 5 лет. Но потом, по инициативе, значит, ВГТРК, видимо, там этот баланс, он как-то был признан неравновесным, да. Вот, ну и что, ведет человек с «Эхо Москвы» вообще, и сейчас ведет замечательный Паша Кушлев, мой бывший шеф-редактор, эту программу. Но программа перестала вообще хоть как-то касаться политики. Там четко о гаджетах, технологиях, и все такое очень безопасное в смысле политики. Окей, это как бы выбор, и, наверное, правильный выбор абсолютно. Я очень рад. Павел Кушлев сейчас, конечно, номер один технологический журналист электронных СМИ в России. Я очень рад за него. Он на всех этих самых мероприятиях, на всех. И лучшего выбора, пожалуй, сделать было невозможно. Но 5 лет мы умудрялись это делать. Я считаю, даже это больше, чем было возможно. В принципе, хорошо бы, если
получается, что эхо — это базис, все остальное — надстройка.
Да у меня вообще все остальное — баловство.
Не, ну Сашка уходил пару раз.
Да, пару раз. Ну, то есть у меня всегда что-то осталось на эхе. Я ни разу не был так, что меня не было там в эфире. У меня были программы какие-то, либо еще что-то. Я работал и в Ленте.ру, и на НТВ, и вот в РИА Новости последний раз неудачный проект был. Вот, но это пробуешь везде просто. Виндиктов к этому более-менее нормально относится. В том смысле, что, если ты не идешь создавать конкурента Эху Москвы, вот, насколько я знаю. Вот, а во-вторых, если это какая-то такая работа, где ты можешь по-другому раскрыться и можешь оттуда вернуться с новым опытом каким-то. Вот, он, мне кажется, это даже не то, чтобы поддерживать, странно было поддерживать, но, в общем, относится хорошо, слава богу, спасибо им за это.
Ну, помимо вот таких вот творческих коммуникаций, более или менее устоявшихся, тут есть еще и материальная сторона, интересуются слушатели, поэтому их вопрос перефразирую.
Сколько мы зарабатываем?
Да, Виндиктов не слышит, скажет, что тут спрашивает. Можно уже не скромничать, честно сказать.
Мы, кстати, не знаем. Вот я не знаю, Таня знает, сколько я зарабатываю или нет. Я не знаю, сколько она зарабатывает.
Она кивает головой, не видит. У нас нет видеокамер здесь.
Мы не можем об этом говорить, потому что все-таки...
Коммерческая тайна. Нет, здесь ведь никто не говорит, что нужно.
Мы по договору не можем говорить о своих зарплатах.
Ну, достаточно.
То, что Алексей Алексеевич... то, что он, смотрите, как бы на еду хватает. Спасибо большое. Плюс еще иногда друзья подкармливают там где-нибудь.
Ну, то есть все уходы в сторону, это не уходы... за деньгами, которых не хватает на эхе, а уходы именно в творческий поиск.
Иногда и за деньгами что тут скрывать-то?
Я не уходила с эха, поэтому не могу сказать. Но вот есть... Я могу вам сказать то, что является правдой, и то, что озвучивал главный редактор, и значит, я тоже могу озвучить. Зарплаты на радиостанции «Эхо Москвы» в среднем на 20% ниже рынка. Мы говорим про рынок журналистских, про рынок СМИ.
Рынок СМИ федеральных СМИ.
Мы говорим про московские СМИ.
Вот эти 20%, например, я тоже старался добрать, наверное, я не знаю. Да нет, ну просто, конечно, любой уход в сторону, он тебе позволяет чувствовать себя свободнее. И материально, безусловно, и как-то ты можешь там сделать то, что, например, ты не можешь на эхе.
График, конечно, на радиостанции просто безумный.
Вот, кстати, график. Знаете, у Веллера есть такая замечательная поговорка с какого-то из его произведения о том, что никаких условий для работы – жизнь. Вот у вас наоборот, видимо, да? Никаких условий для жизни – работа. Или не так все? Вы уже делились некоторыми своими впечатлениями со мной в машине, когда я вез из аэропорта вас, но тем не менее, ночные смены, утренние редакторские там или редакторские дни – хотя при этом сам Венедиктов, приехав как-то к нам сюда, рассказывал о том, что есть у выпускающего редактора информационной смены есть такой своеобразный, не знаю, как это назвать, раб, который набивает надиктованные...
Ну, в смысле, нет. Есть, у нас есть машинистки, которые набирают
так работы не текст. Хочу, собственно.
Это для новостника.
Это только для новостника.
Не для выпускающего редактора.
Это вот Сашка может рассказать.
Смысл это в службе... Ну, это очень скучно. В службе информации новостник готовит себе новости, и действительно часто практически никогда не успевал бы себе сделать новости сам. Не потому, что он медленно печатает, потому что у нас принято передиктовывать новости из агентства, а не просто копипейстить их. Вот. Но еще машинистка, и у нее есть машинист, который он задиктовывает, она же выполняет некоторым образом роль первого слушателя. В том смысле, что если что-то непонятно, она чисто по-человечески спрашивает, о чем я это ей рассказал.
Рядом выпускающий редактор, который тоже одним ухом отслушивает то, что диктует ведущий. То есть машинистка условно обратит внимание на то, что ты в двух соседних предложениях использовал одно и то же слово.
Например, или в одном предложении, да. Неважно.
А выпускающий редактор еще обратит внимание ведущего на то, что он там совершил 5 фактических ошибок.
Это правда. Так что вот, а у самого выпускающего редактора там рабов нет, но все ему подчиняются.
Сам раб. Нет, ты знаешь, вот тоже, кто ему подчиняется?
Корреспондент.
У нас есть прекрасный... Никто ему не подчиняется. Есть прекрасная совершенно поговорка внутри радиостанции «Эхо Москвы», которая на самом деле просто отражает суть всего, что происходит в службе информации. Значит, если выпуск прошел хорошо, мы говорим про большие эхи, то сработала команда. А вот если есть какой-то косяк, то виноват выпускающий редактор.
То есть та же пословица про солдат и генералов, вот, только наоборот ровно, абсолютно.
Давайте немножко, совсем осталось у нас эфирного времени, а так еще более очеловеченные картины представления о вас. Любимые напитки, досуг. Я знаю, что вы болеете за «Спартак», например, московский.
Да, но я никогда не был на стадионе, например, на «Спартаке», а Тань бывает довольно...
А я видел у Тани замечательно. Вот я бы точно так же хотел хотя бы раз обняться с Уткиным. Ну вот просто...
Ну мы с Василием просто приятели стали.
Не, я знаю, что вы там...
Хотите обняться с Уткиным? Ну,
вообще надо. Можем устроить. Недорого.
С удовольствием.
Слушайте, ну какой досуг-то может быть с таким графиком работы? Ну вот после смены, если Чиж жива и я жива, то мы с ней куда-нибудь идем посидеть. Чаще всего идем в заведение к моему другу Таше Саркисяну. Благо, это прям ровно напротив моего
дома. Таша Саркисян — это тот самый, кто стоял у истоков Comedy Club.
Да. Вот. У Ташика сейчас замечательное заведение, в котором я практически живу, если у меня есть какие-то свободные минуты.
Где можно найти Фельгенгауэр? На Эхе или у Саркисяна?
Да. И на футбол я с удовольствием хожу. И если вот с Плющевым мы планируем какое-нибудь вот такое вот приключение, вот это тоже лучший досуг в мире.
Ну, я ужасно люблю ездить по разным городам и странам. Вот. И если это не командировки, а их у меня довольно много. Ну, как командировки, там, выставки какие-нибудь, вот те же технологические и так далее. Вот. То если у меня выдается, например, день-два свободных, я еду. Вот, например, на этой неделе я уже успел побывать за одни сутки в Ярославле, Костроме и Рыбинске. Ну, благо, они недалеко друг от друга. Вот.
И все недалеко от Москвы.
Ну, да. И можно как-то... Да. Ну, недавно я, опять же, съездил за понедельник-вторник. У меня выходные понедельник-вторник более-менее получается. Я съездил в Минск и обратно. Вот. Так что это довольно далеко от Москвы, надо сказать. Примерно.
А нельзя тебя назвать вот компьютерным червем? Я не знаю, как это обычно произносит. Столько гаджетов?
Назвать меня можно как угодно, Артем. Пожалуйста.
Нет, я
без вопросов.
Нет, я имел в виду. Ну,
я не знаю, будет ли это соответствовать действительно. У меня действительно их много, я люблю с ними возиться, но так, чтобы прямо я был...
Постоянно.
Вот смотри, у тебя телефон, который я видел сегодня впервые в жизни. Может ли такой быть с компьютерным червем? Я думаю, что нет.
А дочке разрешаешь?
Да, конечно. Она, слава богу, не увлекающаяся в этом смысле натура. Вот, она их использует просто по назначению, гаджеты. Нельзя сказать, что она там в них так зависает, и ее там не оторвешь. Там. Не, она любит рисовать. Например, что я не умею делать.
Пора заканчивать. К сожалению, к большому. Вот еще один вопрос. Что планируете посмотреть в Перми? Ничего могу сказать сразу за гостей, потому что нет у них времени. Уже завтра в первой половине дня отбывают они на самолете в Москву. И лишь здесь для того, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. Закрытых. Да, в этом эфире раз. И праздничных мероприятиях, посвященных нашему юбилею.
Я четвертый раз в Перми. Я многое видел, надо сказать. Не буду отчитывать.
Удивить уже больше нечего.
Позвали. Не, не первый раз.
Секундчики.
Заказано. Секундчики, заказано, да. Большое спасибо, Александр Плющев, Татьяна Фельгенгауэр.
Я помогу.
Были в пермском эфире «Эхо Москвы».
Спасибо.
Спасибо, Артем.
Счастливо.
«Эхо Перми».